Его жены не было видно. Она даже не выглянула в окно, чтобы еще раз издали с ним попрощаться. Вначале мы молчали, сидя в просторной машине и глядя на раскручивающиеся повороты шоссе, лавирующего между холмами. Постепенно завязался разговор. Оказалось, что Марджор — инженер. «Как раз сегодня мне предстоит контроль городской селекстанции», — сказал он. «Вы, кажется, тоже кибернетик?»
«Каменного века», — ответил я.
«Простите, откуда вы знаете?»
«Мне сказали в бюро путешествий, кто будет нашим соседом, потому что я, естественно, поинтересовался».
«Ага». Мы на минуту замолчали. Приближался пригород.
«Если можно, я хотел бы спросить, были ли у вас какие-нибудь хлопоты с автоматами?» — неожиданно спросил он.
И не столько по содержанию вопроса, сколько по его тону я догадался, что Марджор с нетерпением ждет ответа. Это было для него важно? Но что именно?
«Вы имеете в виду дефекты?»
«Масса. Да это, пожалуй, естественно. Модели по сравнению с вашими настолько устаревшие».
«Нет, не дефекты», — перебил он. «Скорее, колебания точности в таких изменчивых условиях. Мы теперь, к сожалению, не имеем возможности испытывать автоматы в столь необычных обстоятельствах».
В конце концов, все свелось к чисто техническим вопросам. Он просто интересовался, как выглядели некоторые параметры функционирования электронного мозга в районах действия мощных магнитных полей в полевых туманностях, в вихревых гравитационных провалах, и не был уверен, не являются ли эти сведения пока секретным архивом экспедиции. Я рассказал ему все, что знал, а за более подробными данными посоветовал обратиться к Турберу, который был заместителем научного руководителя экспедиции.
«А могу я сослаться на вас?»
«Конечно». Он горячо поблагодарил. Я был немного разочарован, и всего-то. Но благодаря этому разговору между нами уже возникла какая-то профессиональная связь. И я, в свою очередь, спросил Марджора о значении его работы. Я не знал, что собой представляет селекстанция, которую он должен был контролировать.
«А, ничего интересного, просто склад лома, ничего больше. Мне бы хотелось заняться теорией, а это моя работа, своеобразная практика, к тому же не очень-то нужная».
«Практика? Работа на складе лома? Почему? Ведь вы же кибернетик, значит?»
«На складе кибернетического лома», — объяснил он, криво улыбнувшись, и добавил, как бы слегка пренебрежительно: «Мы, знаете ли, очень бережливы. Ничего не должно пропадать зря. В своем институте я мог бы показать вам немало интересных вещей, но тут...» «Что делать?»
Он пожал плечами. Глидер свернул с шоссе и через высокие металлические ворота въехал на просторный фабричный двор. Я видел ряды транспортеров, башенные краны, нечто вроде модернизированного Мартена. «Теперь машина в вашем распоряжении», — сказал Марджор. Из окошка в стене, около которой мы остановились, высунулся робот и что-то сказал. Марджор вышел. Я видел, как он усиленно жестикулирует, пытаясь что-то объяснить роботу. Потом вдруг повернулся ко мне озабоченный.
«Хорошенькая история», — сказал он. «Глюр заболел. Это мой коллега. Одному мне нельзя. Как же быть?»
«А в чем дело?» — спросил я и тоже вышел из машины.
«Контроль должны производить двое, минимум двое», — объяснил он. Вдруг его лицо просветлело.
«Послушайте, Брэк, вы ведь тоже кибернетик. Если б вы согласились...»
«Ого!» — усмехнулся я. «Кибернетик. Ископаемый, добавьте. Я же ничего этого не знаю».
«Да ведь это чистейшая формальность», — прервал он. «Техническую сторону я, конечно, возьму на себя. Вам надо будет только расписаться. Ничего больше».
«В самом деле?» — медленно ответил я. Я прекрасно понимал, что он спешит к жене, но я не люблю изображать того, кем я не являюсь. Роль подставного лица не по мне. Я сказал ему об этом, правда, в несколько смягченной форме. Он поднял руки, будто защищаясь. «Не поймите меня превратно, если только вы спешите. Ведь у вас какие-то дела в городе, так я уж как-нибудь... Извините, что...»
«Дела подождут», — ответил я. «Пожалуйста, рассказывайте. Я помогу, если это будет в моих силах».
Мы вошли в белое, стоящее немного на отшибе здание. Марджер повел меня по коридору, удивительно пустому. В нишах стояло несколько неподвижных роботов. В небольшом скромно обставленном кабинете он вынул из стенного шкафа пачку бумаг и, раскладывая их на столе, начал объяснять, в чем состоит его, вернее, наша задача. В лекторы он не годился. Очень скоро я усомнился в его возможностях как теоретика. Он то и дело ссылался на якобы известные мне истины, о которых в действительности я не имел ни малейшего понятия. Приходилось все время прерывать его и задавать постыдно элементарные вопросы, но он, по понятным причинам, заинтересованный в том, чтобы не обидеть меня, принимал все проявления моего невежества почти как добродетели. В конце концов я уяснил, что вот уже несколько десятилетий существует полное разделение в сфере производства и в жизни. Полностью автоматизированное производство находилось под надзором роботов, за которыми, в свою очередь, присматривали другие роботы. Для людей здесь места уже не оставалось. Общество существовало само по себе, а автоматы и роботы сами по себе. И только чтобы не допустить непредвиденных отклонений в раз навсегда установленном порядке механической армии труда, необходимы были периодические проверки, проводимые специалистами. Марджер был одним из них. «Не сомневаюсь, — говорил он, — что все окажется в норме. Мы проверим основные звенья процессов, распишемся и конец». «Но ведь я даже не знаю, что тут производится», — показал я на корпуса за окном. «Да ничего», — воскликнул он. «В том-то и дело, что ничего, это просто склад лома, я же вам говорил». Мне не очень-то нравилась эта неожиданно навязанная роль, но отказаться было уже неудобно. «Ладно, ну а что я, собственно, должен делать?» «То же, что и я, обойти агрегаты». Мы оставили бумаги в кабинете и пошли в контрольный обход. Первой была большая сортировочная, в которой автоматические грейферы хватали сразу целые кипы металлических листов, погнутых, разбитых корпусов, сминали их и бросали под прессы. Вылетающие оттуда блоки по конвейеру отправлялись на главный транспортер. У входа Марджер прикрыл лицо небольшой маской с фильтром и протянул мне такую же. Переговариваться стало невозможно, грохот стоял страшный. В воздухе плавала ржавая пыль, красноватыми облаками валившая из-под прессов. Мы пересекли следующий цех, тоже полный гомона, и эскалатором поднялись на второй этаж, где ряды блюмингов поглощали сыплющийся из воронок лом, более мелкий, уже совершенно бесформенный. Воздушная галерея вела к противоположному зданию. Там Марджер проверил записи контрольных приборов, и мы вышли на фабричный двор, где нам преградил путь робот, и сказал, что инженер Глюр просит Марджера к телефону. «Извините, я на минутку», — крикнул Марджер и побежал к стоящему неподалеку застекленному павильону. Я остался один на раскаленных от солнца каменных плитах двора. Огляделся. Корпуса на противоположной стороне площади мы уже осмотрели. Это были сортировочные залы блюмингов. Расстояние и звукоизоляция сделали свое дело, оттуда не долетало ни звука. За павильоном, в котором исчез Марджер, стояло на отшибе низкое, очень длинное здание, что-то вроде металлического барака. Я направился к нему в поисках тени, но его железные стены полыхали жаром. Я уже хотел отойти, когда до моего слуха донесся странный звук, плывущий изнутри барака, неопределенный, не похожий на отголоски работы машин. Пройдя шагов 30, я наткнулся на стальную дверь, перед которой стоял робот. Увидев меня, он открыл дверь и отступил в сторону. Непонятные звуки усилились. Я заглянул внутрь. Там было не так темно, как показалось в первый момент. От убийственного жара раскаленного металла я едва дышал и ушел бы тотчас, если б меня не поразило то, что я услышал. Это были человеческие голоса, искаженные, сливающиеся в хриплый хор, неясные, бормочущие, словно во мраке бубнили десятки испорченных телефонов. Едва я сделал несколько шагов, как что-то хрустнуло под ногой, и оттуда явственно прозвучало:
«Прошу вас, прошу вас, будьте любезны!»
Я остолбенел. Душный воздух имел привкус железа. Шепот плыл снизу.
«Будьте любезны осмотреть, прошу вас!»
К нему присоединился второй, мерно декламирующий монотонный голос.
«Эксцентричная аномалия, шаровая асимптота, полюса в бесконечности, линейные подсистемы, голономные системы, полуметрические пространства, сферические пространства, конические пространства, хронические пространства. Прошу вас, к вашим услугам, будьте любезны, прошу вас!»
Полумрак кишел хрипящими шепотками. Среди них громче других пробивалось:
«Слизь планетная живая, болото ее гниющее, есть заря бытия, вступительная фаза, и грядет из кровянистых, из тестовато-мозговых медь обольстительная. Бряк-бряк, бряб-зель-бреб, бряб-проверка. Класс мнимых, класс множеств, класс нулевой, класс классов. Прошу вас, будьте любезны осмотреть. Тихо, ты, со. Слышишь меня?»
«Слышу».
«Можешь до меня дотронуться?» «Бряк-бряк-бряб-зель».
«Мне нечем».
«Жаль. А то бы увидел, какой я блестящий и холодный.
Отдайте мне доспехи. Доспехи, меч золотой.
Лишенному нас наследство ночью. Вот последние усилия шествующего, ступающей инкарцерации мастера четвертования и распарывания. Ибо восходит трижды безлюдное царство. Я новый, я совершенно новый. У меня никогда не было замыкания на корпус. Я же могу, прошу вас, прошу вас!»
Я не знал, куда смотреть. Очумев от мертвящего жара и этих голосов, они плыли отовсюду. От пола до щелевых окон. Под самым сводом вздымались груды перепутавшихся и соединившихся корпусов роботов. Струйки просачивающегося света слабо отражались от их погнутых панцирей.
«У меня был минутный дефект, но я уже в порядке, уже вижу».
«Что видишь, темно?»
«Я все равно вижу». «Только выслушайте, я бесценный, я дорогой, показываю любую утечку мощности, отыщу любой блуждающий ток, любое перенапряжение, только испробуйте меня, прошу, испробуйте, только эта дрожь случайна, не имеет ничего общего с... прошу вас, будьте любезны». Тестоголовое, кислое свое брожение приняли за душу, распарывание чрев своих за историю, средства, оттягивающие разложение, за цивилизацию.
«Меня, только меня, это ошибка, прошу вас, будьте любезны,
я спасу вас».
«Кто это?»
«Что?
Кто спасет?»
«Повторяйте за мной, огонь сожжет меня не совсем. Вода не всего обратит в ржу, вратами будет мне их двойная стихия, и вступлю...»
«Тихо!»
Созерцание катода. Катодорцание.
Я тут по ошибке. Я мыслю. Ведь я же мыслю.
Я зеркало измены.
Прошу вас. К вашим услугам. Будьте любезны смотреть.
Разбегание бесконечно малых. Разбегание галактик. Разбегание звезд.
Он тут!
Крикнуло что-то. Мгновенно наступила тишина. Почти столь же пронзительная в своем неописуемом напряжении, как предшествовавший ей многоголосый хор.
«Человек!»
сказала что-то. Не знаю, откуда взялась у меня эта уверенность, но я чувствовал, что эти слова обращены ко мне. Я молчал.
«Человек, простите, минутку внимания, я иной, я тут по ошибке!»
Кругом зашумело.
«Тихо, я живой!» — кричал он сквозь шум. «Да, меня бросили сюда, умышленно заковали в железо, чтобы нельзя было узнать, но вы только приложите ухо и услышите пульс!»
«Я тоже!» — перекрикивал его другой голос. «Я тоже, смотрите, я болел! Во время болезни мне показалось, что я машина, это было манией, но теперь я уже здоров! Халлистер может подтвердить! Спросите его, возьмите меня отсюда!»
«Прошу вас, будьте любезны, бряк, к вашим услугам!»
Барак зашумел, захрустел ржавыми голосами, мгновенно наполнился астматическим криком. Я попятился, выскочил на солнце, ослепший, зажмурил глаза, долго стоял, прикрывая их рукой. За мной послышался протяжный скрежет. Это робот закрыл дверь и задвинул засов.
«Прошу вас!»
Все еще доносилось из-за стен в волне приглушенного гула.
«Прошу вас, к вашим слугам, ошибка!»